«Хорошо, твое преподобие». Эварха решил не пикироваться. «Расскажу все как есть. Мне что Игнис, что любой другой мир. Лишь бы денежки платили, а подпытки за них лезть благодарю покорно». Он почти не сомневался, что старик на это клюнет. Наемники ему, похоже, привычны. И верно. Его преподобие, викарный епископ Тремоледа, понимающе усмехнулся. «Истинно так, охотничек. Коли в самом деле на Игнисе тебя просто наняли тварь какую словить, так чего тебе запираться? Валяй, выкладывай, я слушаю». И ловец пересказал свою историю примерно в том же виде, как пересказывал ее много раз в долине магов, умолчав на сей раз, однако, не только о вольном городе, но и о самой долине. «Чем меньше люди о тебе знают, тем меньше навредят», — как любил поучать Мелге.
«А что случилось в межреальности?»
«Не знаю», — признался ловец. «Этого он и вправду не знал. Удар меня по тропе потащило, едва не сорвался, а выбросило эван куда». Старик задумался. За окном едва-едва посветлело, из города донесся колокольный звон. Звонили, должно быть, в храмах Спасителя. Хозяин прищелкнул пальцами, вспыхнули еще свечи, и стало видно, что это либо молельный покой, либо какая-то храмовая каморка. Голоса колоколов слышались ближе и ближе, пока басовиты не загудели совсем рядом. Варх окончательно убедился, что он снова попал в храм Спасителя. «Свезло так свезло», — вспомнилось ему Хаэльдис.
«Вот что, Иварх-ловец», — сказал, поднимаясь старик. «Дела сейчас у меня, а ты подожди пока. Отдых и еду получишь. Монашек в постель пока не дам», — он усмехнулся. «Но накормят хорошо. Посиди под присмотром, а днем увидишься кое с кем».
Ловец счел за лучшее поклониться пониже. «Странные они тут, демоны побери. Храм вроде бы, старик при богатой стреле, а даже не спросил, верует ли Эварха, словно это было неважно. Эх, как там девчонка Хаэльдис? Все ли с ней хорошо?» Ловец с некоторым раздражением признался себе, что беспокоится о ней больше, чем о пропавшем перстне с черепом. Встреча и впрямь состоялась. Только уже не в храме, а в настоящем дворце, куда ловца привезли в закрытом экипаже, под охраной четверки вооруженных короткими мечами воинов. Там его отвели в комнатку без окон, освещенную лишь свечами, однако обставленную со всеми удобствами, и оставили наедине с весьма приличным обедом, хотя по времени и для завтрака было рано. Так что ловец, по крайней мере, наелся. Потом Иварха дремал на узком топчине, расслабившись, как всякий охотник в ожидании добычи, копя силы для схватки. Он давно научился чувствовать время. Очень полезное умение, когда ты то и дело попадаешь в разные его потоки или бродишь по междумирью, где ни ночи, ни дня. Около полудня в замке заворочился ключ, и на пороге явился давешний старик, только не в исподнем, прикрытом шубой, а затянутый в парчевое священническое облачение. Такой суровый на вид, что впору было испугаться. За спиной старика застыли те же четверо мечников.
«Его высокопреосвященство монсеньор-кардинал желает видеть тебя, Эварх-ловец».
По темным коридорам, устланным коврами, мимо застывших в нишах статуй и ваз, его провели в залу к богато сервированному столу. На стенах вперемешку висели лики Спасителя, перечеркнутые стрелы его, золоченые деревянные, и картины вполне мирского содержания, если не сказать фривольного. Эварха отвел глаза от полотна, изображавшего игры полуобнаженной девы и некоего фавна. Дева притворно смущалась, фавн проявлял настойчивость. Но это было еще вполне невинно по сравнению с висевшей рядом и являвшей, так сказать, развитие событий. За столом восседал толстяк в багряной рясе и вкушал жареного каплуна. Он махнул рукой, сверкнули внушительные золотые перстни, и ловца подвели ближе. Свободу ему не ограничивали, но и сесть никто не предложил.
«Значит, ты и есть тот прознатчик, которого слуга наша выловила в Междумирье».
Взгляд у толстяка оказался неожиданно острый.
«Я не прознатчик». «Может быть», — сощурился толстяк. «Но, как мне передали, ты бывал в Игнисе. Видел некий обряд, связанный с древней тварью. Расскажи-ка о нем подробнее».
Варха принялся рассказывать, а кардинал время от времени задавал вопросы, на редкость, как признал Иварха, толковые. Может, грех чревоугодия он и впадал, но магом был явно дельным. Выслушав, кардинал переглянулся со старым викарием.
«Безусловно, трансформа высшего порядка, Уго. Для святой магии вполне доступно, а вот мы себе этого позволить не можем. Зато можем кое-что другое. Как тебя там, ловец? Говоришь, ты был принят в монастыре сил святых? Что ты там видел?»
Ловец отвечал на вопросы, которые задавали уже и Уго, и кардинал по очереди, задавали быстро, четко, не позволяя ему обдумывать ответы. Это был уже не допрос, проверка. Кое-что об Игнисе в целом и о монастыре сил святых они и сами знали, и теперь желали убедиться, что ловец не лжет.
«Что ж», — кардинал отложил так и недоеденную ножку каплуна, — «я вижу, тебе можно верить, ловец. Ты принес нам важные вести. Мы бы тебя наградили и отпустили во свояси. А что мешает?» — рискнул Иварха.
Кардинал усмехнулся, отхлебнул из серебряного кубка.
«Надо бы сперва искупить вину перед Святой Церковью Спасителя». «Эй, Григор!»
Один из мечников шагнул ближе, и не успел Иварха дернуться, как на него накинули тонкий тугой ошейник. Замочек защелкнулся, шею немедленно сдавило, ловец захрипел, вцепившись в плотную упругую ленту, не дававшую дышать. В глазах потемнело, однако еще миг, и удушье отпустило, только шея неимоверно чесалась. Иварха ловил ртом воздух, чувствуя, как странный зуд пронизывает его, отдаваясь в глазных яблоках и костях. Чужая магия устраивалась внутри, свивала себе гнездо, до поры до времени впадая в спячку. А сам ошейник исчез. Пальцы ощущали лишь чистую кожу. «Вот дела», — уныло подумал Иварха. «Только зловредного червеца избыло, и на тебе новая напасть. Что за манера у всех последнее время что-то в меня запихивать?»
«Вот так», — удовлетворенно сказал кардинал. Ни он сам, ни викарий Уго даже бровью не повели. «Ошейник этот, считай, за эпитемью, ловец. Заклятие удушит тебя, коль не выполнишь возложенное поручение и не вернешься к оговоренному сроку. Не изысканно, признаю, даже банально, да зато надежно».
«А что делать-то надо?» — буркнул ловец, все ощупывая шею.
«Да, не зря он святошам никогда не доверял. Подловили, как мышку на сыр».
Впрочем, в отличие от Игниса, здесь он не чувствовал магии Спасителя. Не было ее ни в ошейнике, ни в расписной каморке, куда попал утром, ни в заклятиях, коими угощал его викарий Уго Тремоледа. А в Игнисе сила Спасителя была повсюду, словно растворенная в самом воздухе. Уж ее-то Иварха знал хорошо. Белая, жгучая, сухая сила. И отец Бенедикт, и монахи, и в особенности отшельник, все они были до краев ею полны. Ею творили заклятия, ею осеняли верующих.
«Что надо делать, говоришь?»
Его высокопреосвященство, так и остававшееся до сей поры безымянным, ловко разделал ножом остатки куплуна.
«Да будет тебе известно, ловец, мир Игнис впал во грех гордыни. Впал до такой степени, что возомнил себя равным Спасителю. Можешь такое себе представить?»
В глиняный горшок на полу полетела обглоданная кость.
«Лет 200 назад это многим не понравилось, и церковь Спасителя раскололась. Большинство клира и верующих осталось на Игнисе, продолжая впадать во грехи, а часть ушла. Здесь, в идиллии, мы живем тихо и смиренно, а вот Игнис не оставляет мысли... Нет, не вернуть отпавших, но отомстить. Ибо гордыня рождает ненависть, верно, Уго? Они в ослеплении своем решили, что могут нести слово Спасителева и само спасение вместо него. И первыми в их списке мы. Оружие для этого ковалось долго».
Брякнула еще одна кость.
«Ты видел его там, ловец? Это существо. Трансформу. Жизни своих адептов они тоже не пожалели. Шпионов мы ловили преизрядно. И будь ты шпионом...»
Кардинал перевел дух и вытер руки полотняной салфеткой.
«Будь ты шпионом, завтра бы уже болтался на уютной виселице напротив жестяных ворот. Но ты не такой, ловец. Не такой, я вижу».
Иварха пожал плечами. Мол, не такое хорошо, однако предчувствия его одолевали самые дурные. Такие методы убеждения, как зачарованный ошейник, в благих делах не используются.
«Всякий, восстающий против Игниса, совершает угодное Спасителю», — разглагольствовал кардинал. «Ибо грех гордыни всех иных грехов хуже, и все их в себе заключает. Понимаешь ты это? Ты встал на верный путь, ловец. Осталось лишь делом доказать, насколько ты готов.
не жалеть живота своего, не впадать в постыдную трусость, а почувствовать себя святым воином-спасителевым, сражающимся со всемирным грехом.